Вместо того, чтобы отправиться в отдел и продолжить эстафету, устроив разнос подчиненным, Лис вышел из управления и сел в свой БМВ и поехал к центральному рынку. С трудом припарковал машину возле трехуровневого торгового центра «Сезам», поднялся в переполненный зал на втором этаже. Лис знал, что трафик сотовой связи на этом участке один из самых напряженных в городе. Следовательно, прослушка и фиксация звонков максимально затруднены. Прохаживаясь между стеллажами кулинарии, он достал из потаенного кармана куртки потрепанный телефон с зеленоватым монохромным экраном и набрал номер. Когда вызов прозвучал трижды, Лис нажал отбой, взял замороженную пиццу, вино к ужину и вернулся в машину. Так вызывает своего агента руководитель нелегальной разведывательной сети где-нибудь за кордоном, в США, Англии, Аргентине. В уголовном розыске подобная конспиративность не соблюдается, хотя Лис считал, что это скорее минус, чем плюс. Потому и ценных агентов у ментов практически не осталось. Он включил радио, наполовину опустил стекло, поймал современный шансон, который мало чем отличается от старых блатных песен, удобно расположился в водительском кресле, расслабленно откинувшись на подголовник. Ждать надо было долго, машины у Лешего отродясь не было, хотя в попытке угона Бентли его как-то и обвиняли. Эта история описана в романе «Антикиллер 3». Но передвигался он на трамвае и на своих двоих, поэтому добираться будет минут 40, а может и больше. Лис хотел еще раз все взвесить и обдумать. Может, даже нарыть в закоулках памяти какую-нибудь подсказку. В общем-то, подсказка была. Исключительная дерзость последних преступлений. На достаточно сглаженной криминальной кардиограмме Тиходонска они выделялись острыми всплесками, свидетельствуя о полной отмороженности исполнителей. И вариант разгадки тоже имелся, даже два. Это могли быть уцелевшие члены банды колдуна. Контакт с колдунами Лис утратил давно. Сразу после бойни в резиденции Креста главный координатор банды исчез. Съехал на ПМЖ за границу. Убит или просто лег на дно. Существует ли банда в принципе, Лис точно не знал. Хотя события последних месяцев могли стать весомым аргументом в пользу существует. Вероятность номер два. Молодежная банда «Волки», информация о которой была довольно скудной. Человек 10-15 активных членов, ножи, травматика. Но главным их оружием были безграничная наглость и отмороженность. Тут волкам не было равных. Они грабили ларьки, вроде бы угоняли машины, бессмысленно и жестоко нападали на прохожих. Это у них называлось охотой, что-то вроде тренинга для поддержания боевого духа. Официальных заявлений от потерпевших не поступало. Может, боятся, а может, считают, что бесполезно. Вот только убийств пока волки не совершали, особенно преднамеренных, спланированных и хладнокровно исполненных. Не их это почерк. А если примерить их к делу Амара и лыжника? Тех могли убить по пьянке. Поссорились в кафе, вышли, подождали. Дело обычное. Если бы не одно «но», Амара с лыжником расстреляли из автоматического оружия иностранного производства. Из трупов были извлечены натовские пули 5.45. Трудно представить, чтобы юные отморозки разжились каким-нибудь Хеклер-Кохом или американской штурмовой винтовкой. Кстати, похожий почерк был у залетных московских киллеров Мячика и Скворца. 2 года назад, еще при губернаторе Лыкове, они участвовали в операции «Экспансия». Да, были и тогда трупы в Тиходонске. Зря Войцеховский на себя наговаривает. Эти вполне могли убрать 4 человек прямо перед подъездом жилого дома. Хеклер-Кохи у таких вполне могли водиться. Но операция провалилась, Мячик и Скворец мертвы. Лис переключил волну приемника. В салон тут же ворвалась упругая, пахнущая морским бризом песня из давнего фильма «15-летний капитан». Теперь взволнованные и энергичные строфы звали вперед, к захватывающим дух приключениям, к берегам Южной Америки и Австралии, на поиски пропавшего капитана Гранта, хорошего парня и любящего отца. Да, поиски, поиски. Только вместо капитана, однофамильца основателя марки виски «Грантс», неплохого, кстати, виски, искать приходится обычных убийц и подонков. И песню об этом никто не сложит, можно быть уверенным. Хотя с 15-летними отморозками вполне возможно придется иметь дело. а снаружи, за автомобильным стеклом, проходили чередой нагруженные покупками люди. Некоторые с любопытством оглядывались на серый BMW последней модели, за рулем которого сидел стриженный под ноль мужчина, чем-то похожий на актера Гошу Куценко. Но подойти и спросить автограф никто не решился. Слишком холодные глаза, слишком жесткий рот и едва ощутимое чувство опасности, словно сигнал детектора радиоактивности. Не подходить – опасная зона. Наверное, все-таки не Гоша Куценко. У актеров, говорят, совсем другая аура. Через полчаса Лис оставил машину в районе порта, вытащил из салона грубый серый сверток и неспешно двинулся по узенькой кривой улочке. Отойдя подальше от людских глаз, он развернул сверток, который оказался брезентовым плащом, длинным и широким. Надев плащ, извлек из кармана бесформенную кепку, нахлобучил по самые брови и совершенно преобразился, превратившись в бомжа. Случайный наблюдатель вряд ли мог поверить, что этот тип только что вышел из роскошного автомобиля. Тем же самым неспешным шагом он вышел на пустырь за рыбозаводом, огороженный двухметровым забором в преддверии новой стройки. Его хищный лисий нос сморщился. Над рыбозаводом стояла густая вонь, отгоняющая любое разумное живое существо. Сейчас же она служила колпаком, который надежно защищал этот пустырь даже от привычных к любым запахам бомжей. Впереди высилась гора строительного и прочего мусора. Шоферы тоже пользовались колпаком и тайком вывозили сюда всякую дребедень, вместо того, чтобы тащиться на загородную свалку. Обойдя кучу, Лис увидел сидящего на ящике тщедушного мужичонку. Судя по чистой одежде, это был не бродяга. Лис свистнул. Мужичонка нервно повернулся и снова отвернулся, резко махнув рукой. То ли показал «проходи мимо», то ли послал по известному на Руси адресу. «Здорово, Петруча! Не признал, что ли?» — спросил Лис, подойдя поближе. Тот дернулся, вскочил, вгляделся. «Ну ты даешь, Михалыч, прямо артист. Не жарко?» Они крепко пожали друг другу руки. Лис улыбался. «Ну как твоя база отдыха? Как ты вообще? Что-то не зовешь к себе на рыбца да тараньку? Зазнался совсем?» «Да какая база, Михалыч?» — отмахнулся мужичонка, сверкнув тусклой стальной фиксой. «Месяц уже как уволился. Я сейчас клуб охраняю». «Сельский?» — усмехнулся Лис. «Берданку выдали?» Мужичонка бросил быстрый косой взгляд. «Берданка мне без надобности. Там охрана с волынами. Это ночной клуб, вроде борделя, только с ресторанами, песнями и гулянками. Мелехов. Слыхал? Там же, кстати, неподалеку от базы, на берегу». «Ну ты даешь. А живешь где? Мост ведь не починили». «У кореша кантуюсь. Он подсел недавно, а я вроде за его хатой смотрю», — неопределенно высказался мужичонка. Лицо у него одновременно нервное, зыбкое, как студень. И опять-таки, как студень, только подмерзший, малоподвижное. Вероятно, это как-то связано с нелегкой жизнью и вредной профессией, а также с постоянной необходимостью перевоплощения. На нынешней работе его знали как Петра Васильевича Клещука. В данный момент он выступал как Леший, тайный агент-осведомитель подполковника Коренева, которого тот дружески называл Петруччо. А вообще-то, по жизни он Клоп, правильный мужик. В том смысле, что воровал всю сознательную жизнь, с 12 лет, и в этом году мог бы отметить 35-летие профессиональной деятельности, при этом всегда соблюдал воровской закон. По крайней мере, так считалось. Несколько раз его правильность ставили под сомнение, но он каждый раз отмазывался. А в последний раз на разборе даже заколол обвинителя. Трудно было выпутаться, трудно остаться в живых, а главное, все время надо помнить, кто ты в данную минуту. Потому Леший никогда не живет наружу лицом и глазами, он всегда внутри. Даже сейчас, когда говорит с Лисом, которому, единственному, пожалуй, человеку на свете, питает по-настоящему теплые чувства. «Ты как-то даже поправился, что ли?» — заметил Лис. «Шашлычки, кебабы, уточка по-пекински. Все с пылу с жару, небось? Вижу, прикормили тебя в клубе этом». «А то стал бы я за просто так зад себе отсиживать», — веско проговорил Леший. Махнул рукой. «Да, Михал, чё уж, годы мои не те, чтобы килькой в томате питаться. Внутрях иногда такой кипиш случается, хоть на стенку лезь».
«А сколько ж тебе лет?»
«Да, 47 будет», — мрачно признался Леший. Выглядел он при этом как минимум на 60, но Лис ободряюще похлопал его по плечу. «Ерунда, Петруча, в твои годы мужики любовниц заводят, детей рожают, глупости всякие творят. А если бы ты был политиком, то считался бы еще молодым да ранним». «Так, я же не политик», — равнодушно заметил Леший. Отвернулся, уперся взглядом в дощатый забор. «Хрен знает, кто я вообще. Как жаба болотная, ни зверь, ни рыба, так. Что-то между, что-то склизкое. Тьфу, одним словом». «Ну брось», — Лис нахмурился. «У нас с тобой такая работа, что любить да по коленке гладить нас никто особо не станет. Я же не плачусь». «Это у тебя работа, Михалыч. Работа», — повторил Леший. «Я не в том смысле, что деньги и квартира, а в том, что ты живешь этим и уважаешь себя. А вот у меня так не получается».
«Так ты уважай», — Лис посмотрел на своего агента, словно ожидая, что тот сию минуту начнет себя уважать. Леший тоже посмотрел на многолетнего куратора и отвел глаза.
«Ладно, говори, что вызывал».
Лису не нравился этот разговор. Обычно Леший никогда не затрагивал тему своей двойной жизни, не жаловался. И он не проявлял жалости к агенту. Работа есть работа. Заботиться об агенте можно и должно, жалеть нельзя. Может, Леший в самом деле стареет. Но угадать было некогда.
«Дело важное, Петруччо», — сказал Лис. «Про Джованяна слыхал, конечно?»
«Слыхал», — кивнул Леший. «Батон тоже под это дело положили с дружками. Только говорю сразу, темняк здесь кромешный. Хотя откуда вонь идет, ясно. Его увольняли. Москвича ставили. По закону не вышло, так по-другому решили. Вартана в землю, а москвич все одно на его место сел».
«Кончай, Петруччо, мозги полоскать. Сейчас все философы. Меня конкретная тема интересует. Кто сработал? Кто что знает? Ну и так далее». Агент махнул рукой.
«Откуда? Я без понятия. О таких делах никто не болтает».
«А по Амару с лыжником?»
«Амара знавал. Он у Карпета в охране. Этих что, тоже завалили?»
«Тоже?»
Леша покачал головой. «Я давно в обществе не вращался, Михалыч. Видишь, от тебя стал новости узнавать».
«Вижу», — сказал Лис. «А ты повращайся. Предложи тему, обнови знакомство. Если надо, подкину чего. Хватит тебе кебабами объедаться, Петруччо. От размеренной жизни меня самого тоска точить начинает, а это вредно». Он помолчал. «Если ты сам не против, конечно».
«Я в последний раз аж в мае со своими кентовался», — сомнением проговорил Леший. «С круглым бобра одного московского ощипали и разбежались. С тех пор много воды утекло».
«В мае, говоришь? Это на базе, что ли?» Лис поднял бровь. «Поэтому и уволился. Впрочем, ладно, я этого не слышал. А в клубе этом твоем, в Мелехове, кто там собирается?»
«Да пидоры одни, рожи пластмассовые», — поморщился Леший. «Хотя разные люди бывают. Вон Ваньку Боцмана видел там с подругой. А у Ваньки с этим делом точно порядок».
«Ванька Боцман?» — переспросил Лис.
«Ну да, сын Валета, который питона еще завалил, помнишь? Откинулся весной по УДО, он сейчас в авторитете».
«УДО. Условно-досрочное освобождение». «Да я в курсе», — сказал Лис с непроницаемым выражением лица.
«А еще там бабы с шестами», — помнил Леший.
«Какие бабы?»
«Ну, голые, ясное дело. А раз бабы голые танцуют, значит, там не обязательно пидоры».
Лис удивленно посмотрел на него, словно не расслышал. Потом задумчиво покивал головой. «Бабы — это, Петруччо, очень хорошо», — проговорил он словно самому себе. «Это ты правильно сообразил. Ты бы воспользовался, что ли, раз уж тебе шашлычок положен, может, и это обломится».
«Худые, как циркули. На что они мне?»
Леший презрительно сплюнул, поднял глаза на Лиса.
«Ладно, Михалыч, хватит нам с тобой порожники гонять. Попробую скинтоваться с кем-нибудь при случае, раз уж такая надобность возникла».
«Правильное решение, Петруччо», — одобрил Лис. «И суетиться-то особо не придется. Просто включайся, если про Джованяна или про Амара разговор зайдет. Да на ус наматывай. Да и вот еще что. В Богатяновке кодла одна есть, волки зовутся. Пацаны зеленые, но злые».
«Это от перекорма и от компьютеров», — тоном знатока вставил Леший. «В мое время таких не водилось».
«Очень мне эти молодые люди интересны, Петруччо. Хоть что, любая информация».
«Не первый год замужем», — проворчал Леший. «Волки, шакалы. Скоро Блядь, детсадовцы в стае сбиваться начнут. Погонял друг другу давать.
«Уже дают, Петручо», — усмехнулся Лис. «У меня в младшей группе знаешь, какое погоняло было? Корешок».
«Да брось», — не поверил Леший.
«Точно тебе говорю. Только не тот корешок, который на блатном языке. Мы ж тогда не знали еще всей этой дряни. Обычный корешок. В смысле, маленький корень. Коренев. Корень. Очень просто. Не вру, Петручо. Клык даю, если хочешь».
Леший с недоверием посмотрел на него, потом не выдержал и улыбнулся. «Да, Михалыч, разные мы с тобой люди. А я вот в младшую группу не ходил, сразу в старшую пошел. Там Фима Щипач воспитателем, а на обед вместо манной каши бычок и полстакана барматухи».
Улыбка Лешего постепенно превратилась в оскал. «Хватит рубаху рвать, Петручо», — оборвал его Лис. «Дети ни в чем не виноваты. А все мы на собственных ошибках учимся. Что-то ты расклеился совсем в этом своем ночном клубе. Вот приду как-нибудь, проверю».
Лис глянул вдоль забора, собираясь уходить.
«А Ванька тот, боцман, он только с подругой был или с корешами тоже?»
«Не, только их двое и видел», — проговорил Леший.
Лис протянул ему несколько тысячерублевых купюр. Леший посмотрел на них, зачем-то оттер руки о штаны, взял деньги. «Не грусти, Петручо, ну?»
Лис хлопнул его по плечу. Леший вяло улыбнулся.
«Ведь я тебя никогда не подставлял. И ты меня тоже, верно?»
«Точняк», — сказал Леший.
«Вот и отлично. Набери меня, когда что-нибудь вызнаешь».
Лис пошел в сторону. Леший в свою. Точнее, уже не Леший, а Клоп. Хотя нет, сейчас он просто гражданин Клещук Петр Васильевич. Если мент пристебется, он ему свой паспорт покажет. А если кого из дружков встретит, тогда будет Клопом. Тут и запутаться можно. Последние годы такая двойственность, а то и тройственность, стала его напрягать. Рисуя все вокруг, Леший быстро шагал вдоль забора, втянув по привычке голову в плечи и засунув руки в карманы брюк. Выйдя на улицу, он повернул к остановке и еще прибавил шагу. Когда у него нет покоя на душе, нет покоя и ногам. Он должен двигаться, неважно куда и зачем. К счастью, автобус подошел почти сразу. Леший зашел, окинул взглядом полупустой салон. Сидящие места были, но садиться он не захотел. Встал на задней площадке, ухватившись за поручень и упершись лбом в холодное стекло. Он ехал и думал. Заходили и выходили пассажиры, задевали его сумками и портфелями. Кто-то даже выругался в его адрес. Леший не обращал внимания. Ему почему-то вдруг вспомнился черкес. Засел у него в голове и никак не желал оттуда выходить. С черкесом он 4 года топтал иркутскую зону. Хлебнули тогда всякого дерьма по полной баклажке. Не сказать, чтобы были близкими корешами, но когда вышла разборка с дагестанцами, черкес конкретно подписался за него. Выручил, можно сказать. А потом? Потом, спустя несколько лет, они неожиданно пересеклись в Тиходонске. Душевно так посидели, выпили. Черкес расслабился и сболтнул одну вещь, которую ему не следовало говорить. О бабах. Леший пересказал потом это Лису. Знал, что тот землю роет, ищет серийного насильника. И черкеса взяли. А потом он бежал, и была правилка в резиденции Креста, где черкес объявил, что Леший — сука и стукач. Много было хая и криков на той правилке, и все бестолку. Поэтому Крест в конце концов постановил решить спор кровью, то есть в честном поединке. Дали им по штырю, поставили в круг. И Леший ростовским ударом в 3 секунды мочканул черкеса. Тот даже понять ничего не успел. Стоял и упал с проткнутой печенкой. Объявил тогда Крест, что все обвинения снимаются, что Леший, то есть Клоп, честный вор и все такое. «Хрен там честный», — думал Леший, вжимаясь лбом в забрызганное осенней грязью стекло. Черкес был прав, а он его сдал и убил. Правда, сделал это ради Лиса, а Лис, как было справедливо замечено, никогда не бросал его в беде. Никогда, но... Вот сдал бы он кого-нибудь из своих ради меня, подумал вдруг Леший. Какого-нибудь дружка опера, с которым под пули ходил и водку пил. Сдал бы? За стеклом автобуса убегала прочь серая лента дороги. Перестраивались автомобили, мигали огни светофоров. Некоторое время, пристроившись в хвост автобусу, поползла крохотная учебная АК. Леший видел лицо, искаженное напряжением девушки, курсанта за рулем.
Даже не понять, симпатичное оно или не очень. Потом Ака отстала, ее место заняла большая роскошная машина. Леший даже не знал, как называется эта марка. Какой-то мужик там, вальяжный, уверенный в себе, тарахтел по телефону и скалился во всю варежку, придерживая руль двумя пальцами. Леший всмотрелся. Да это же Лис. Ну, или очень похож, во всяком случае. Он приподнял руку, махнул ему. Мужик за рулем не прореагировал, продолжая говорить в трубку. Нет, ну, один в один Лис. И куртка кожаная, как у него. Хотя, по идее, Лис должен был давным-давно уехать отсюда. У него ведь машина где-то рядом со свалкой была припаркована. А Леший пока шел к остановке, пока на автобусе этом тянулся. «Может, он следит за мной?» — мелькнуло вдруг в голове у Лешего. Он сразу убрал руку. Но в этот момент мужик в машине придвинул голову к лобовому стеклу и, прищурившись, посмотрел на него. Леший невольно отпрянул. Это был не Лис. Лис подстрижен наголо, а у этого какой-то хохолок на голове. И рожа потолще. И вообще. Сейчас Лешему даже трудно было представить, как он мог принять этого бобра за лихого мента.